Урок 14. С посланием к Ефесянам в сердце. Памятный стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Послание к Ефесянам, 2 глава с 8 по 10 тексты. Туристы, приезжающие в Лондон, обычно посещают лондонский глаз. Это колесо обозрения. С высоты 137 метров над рекой Темзой вы можете увидеть все: Биг Бен, здание парламента и множество исторических дворцов и соборов. По мнению исследователя Нового Завета Тома Райта, послание к Ефесянам стоит по отношению к остальным посланиям Павла подобно лондонскому глазу. Это не самое длинное или полное из его посланий, но из него открывается захватывающий дух вид на весь ландшафт. Отсюда, по мере вращения колеса, вы с высоты птичьего полета получаете представление об одной теме за другой. В послании к Ефесянам Павел не сосредоточен на вопросах местного значения. Письмо читается так, как если бы Павел обращался к верующим повсюду и к христианским церквам, где бы они ни находились. Вневременное ощущение от этого письма позволяет захватывающему дух виду, который предлагает Павел, вторгнуться в наш собственный мир и мысли. Просматривая каждую главу, давайте помнить о вопросе: какие важные истины, содержащиеся в послании к Ефесянам, должны продолжать созидать нашу жизнь как верующих? Урок этой недели представляет собой своего рода обзор всего послания.
Портал книга-книг.инфо предлагает разнообразные курсы по изучению Библии. Современно, удобно, наглядно и полезно. Откройте сокровища Библии для ваших друзей. Познакомьте их с сайтом книга-книг.инфо.
Воскресенье, 24 сентября. Наше благословение во Христе. Кто-то назвал послание к Ефесянам горными вершинами Нового Завета. Павел, наш инструктор по альпинизму, ведет нас к быстрому восхождению в первой главе послания к Ефесянам. У нас быстро перехватывает дыхание, и мы поражены видом, открывающимся с вершины. Прочитайте первую главу послания к Ефесянам.
Павел, волею Божией, апостол Христа Иисуса, святому и пребывающему верным во Христе Иисусе народу Божьему в Эфесе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Прославлен да будет Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением небес. Еще до основания мира Он избрал нас во Христе, чтобы быть нам святыми и безупречными перед Ним. И в любви Своей Он предопределил усыновить нас через Иисуса Христа по благому расположению воли Своей, дабы во всем своем величии была явлена слава Его благодати, какой одарил Он нас в возлюбленном Сыне Своем, в котором мы искупление обрели через кровь Его, отпущение наших грехов по богатству благодати Божией, столь щедро дарованной нам со всякой мудростью и полнотой разумения. Бог открыл нам тайну Своей воли, открыл то, что по благоволению Своему давно уже решил совершить в единении со Христом, дабы через Него осуществить, когда исполнятся времена, Свое намерение — воссоединить все сущее в небесах и на земле под главенством Христа. В нем и мы, иудеи, обрели свое наследство, ибо по замыслу совершающего все по воле своей и намерению своему были предназначены к тому, чтобы первыми, возложив надежду на Христа, мы и других побудили восхвалять славу Его. Так и вы в нем, как только услышали слово истины, благую весть спасения вашего, и уверовали, были отмечены, как то обещано было, печатью излившегося на вас Духа Святого, который дан нам как залог того, чем однажды мы будем владеть, когда окончательно Бог избавит народ свой для хвалы и славы Его. Вот почему, узнав о вере вашей в Господа Иисуса, о любви ко всему народу Божиему, и я не перестаю благодарить Бога за вас, всегда вспоминая вас в своих молитвах. Неустанно прошу Бога Господа нашего Иисуса Христа, всеславного Отца, чтобы дал Он вам духа мудрости и откровения в познании Его, чтобы сделал вас способными умом и сердцем осознать, какой надежде призвал Он вас, как велико богатство чудесного наследия Его, уготованного народу Божию, и как безмерно велика сила Его, открывающаяся нам, верующим. Это она, могущественная сила Божия, явила себя, когда воскресил Он Христа из мертвых и посадил по правую руку Свою в небесах, выше всякого правления и власти, и силы, и господства, и всякого имени, называемого не только в этом, но и в будущем веке. Он все положил к Его ногам и даровал Его как главу над всем церкви, которая суть тела Его, полнота того, кто все и вся собой и для себя наполняет.
Поразмышляйте над ней. Что вас особенно вдохновляет? Какие вершины вы видите? Отрывок с 3 по 14 текст — это своего рода карта горы, на которой обозначены вершины, видимые на горизонте, поскольку Павел указывает нам на наше благословенное место на фоне обширного ландшафта плана спасения. Картина охватывает весь период истории спасения от прошлой вечности через исполненные благодати действия Бога во Христе до вечности будущей. Божье искупление верующих отражает этот план, принятый прежде создания мира, который воплощается сейчас в нашей жизни. Этот план, предшествовавший сотворению, будет полностью осуществлен в конце времен. Тогда все небесное и земное будет объединено во Христе, и Божий замысел относительно полноты времен будет исполнен. Тогда мы в полной мере испытаем исполнение таинственного Божьего замысла. А в настоящем мы можем быть уверены, что спасение, сосредоточенное на Христе, в котором мы стоим, является важной частью широкого Божьего замысла искупления всего. Пребывание на вершине горы вдохновляет на благодарность. В отрывке с 15 по 19 текст 1 главы послания к Ефесянам Павел благодарит Бога, молясь о том, чтобы верующие могли испытать спасение, которое Бог приготовил для них. Мы оказываемся на очередном крутом подъеме, когда автор направляет наш взгляд наверх, к воскресшему, вознесенному, превознесенному Христу, который стоит над всеми именуемыми силами во все времена. По благодати Божьей, выраженной во Христе Иисусе, мы можем прожить этот день на вершине горы. В 4 тексте 1 главы послания к Ефесянам говорится, что Христос избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Подумайте о том, что это значит. Мы избраны в нем еще до того, как мир начал существовать. Как понимание этого укрепляет вашу надежду на Божие желание спасти нас?
Понедельник, 25 сентября. Мы спасены, чтобы стать церковью. Читая вторую главу послания к Ефесянам, попытайтесь ответить на вопрос, что Бог сделал для нас через Своего Сына Иисуса Христа.
Вы же духовно мертвыми были в преступлениях и грехах ваших, коим предавались, когда жили, как ведется в мире сём, когда подчинялись воле князя, владычествующего под небесами, злого духа, что действует ныне в людях, противящихся Богу. Когда-то и мы все жили так же, как и все прочие люди, похоти плоти нашей удовлетворяя, угождая ее низменным побуждениям и помыслам. И тогда по самой природе своей навлекали на себя осуждение Божие. Но по великой любви, какой возлюбил нас Бог, преисполненный милости, Он всех нас, духовно мертвых по греховности нашей, оживотворил со Христом благодатью, и вы спасены были. Во Христе Иисусе Бог и воскресил нас, и место дал нам на небесах с Ним, дабы через доброту, явленную нам в Христе Иисусе, представить грядущим векам несметное богатство благодати Своей. Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены, не за заслуги ваши сей дар Божий, не за дела ваши, чтобы никто не хвалился, потому что мы — творение Божие и созданы во Христе Иисусе для добрых дел, совершать которые нас Бог предуготовил. Поэтому помните, как то было в прошлом, когда вас, язычников по происхождению, иудеи, имевшие плотское руками совершаемое обрезание, необрезанными называли. Были вы в то время без Христа, были чужими для народа израильского и вне завета с Его обещаниями, жили без надежды и без Бога в этом мире. А теперь во Христе Иисусе вы, все те, кто когда-то был далеко, близкими стали через кровь Христа, ибо Он принес нам мир. Он, который объединил собой иудеев и язычников и Своею жертвой разрушил разделявшую их стену вражды. Он упразднил закон заповедей, закон предписаний, чтобы создать из иудеев и язычников, соединив их с самим собой, одного нового человека, и установив тем самым мир, примирить тех и других с Богом, в одном теле примирить посредством креста, положив через смерть свою на нем конец вражде. С благой вестью пришел он. Мир вам дальние, и вам близкие мир. И вот со Христом есть у нас ныне, у тех и у других, доступ к Отцу через Духа Его. Так что не чужие вы уже и не пришлые, теперь одно у вас гражданство с народом Божьим, и Богу вы стали своими. На прочном вы утвердились основании, то апостолы с пророками и сам Христос Иисус, камень краеугольный. На нем стройно и прочно связываются в одно целое все части того здания, что ввысь растет и становится во Господе святым храмом. Во Христе и вы оказываетесь частью этого строения, в котором вместе с другими являете собой духовную обитель Бога.
Но Бог. Эти два слова должны быть самые обнадеживающие слова из всех известных человечеству. В текстах с 1 по 10 2 главы Павел описывает мрачное прошлое своих читателей. Разделяя бедственное положение всего человечества, они были склонны к восстанию против Бога. В их жизни господствовали грех и сатана. Но по великой любви, какую возлюбил нас Бог, что же Бог сделал для них и для нас? Во-первых, Он оживотворил нас со Христом. Воскресение Христа принадлежит нам. Во-вторых, Он воскресил нас со Христом. Вознесение Христа — это залог нашего воскресения. И, в-третьих, Он посадил нас на небесах со Христом. Воцарение Христа принадлежит нам. Бог совершает это не из-за наших заслуг, а по Своей благодати. И Он желает, чтобы верующие жили в единении с Иисусом и совершали добрые дела. Если этот отрывок с 1 по 10 текст 2 главы послания к Ефесянам учит, чтобы мы жили в единении с Иисусом, то с 11 по 22 тексты говорится, чтобы мы жили в единстве с другими членами Его Церкви. Смерть Иисуса преобразует отношения верующего с Богом и отношения с другими людьми. Своей крестной смертью Иисус разрушает все, что разделяет верующих из язычников и иудеев, включая злоупотребление законом, которое углубляло лежащую между ними пропасть. Иисус также еще кое-что возводит — удивительный новый храм, состоящий из верующих. Язычники, у которых был ограничен доступ к месту поклонения в храме, теперь присоединяются к верующим евреям, становясь единым целым. Мы тоже становимся частью Божьей Церкви, святого храма в Господе. По милости Божьей, у вас есть преимущество прожить этот день в единении с Иисусом и вашими единоверцами. Отрывок с 8 по 10 тексты 2 главы сыграл важную роль в обращении многих людей. Мартин Лютер обрел в этих стихах благодать, которая покорила его сердце, и он также обнаружил здесь некоторые центральные утверждения Реформации. Спасение приходит только через веру, только благодатью, только Христом и только к славе Божьей. В 1738 году, через 18 дней после обращения на Олдерсгейт-стрит в Лондоне, Джон Уэсли проповедовал в Оксфордском университете, изрекая «Клич сердца» и «Манифест нового движения». А на какой текст была сказана эта проповедь? На 8 текст 2 главы послания к Ефесянам.
Наиболее эффективный способ изучать Библию – это изучать ее по темам. Сегодня это доступно прямо в вашем смартфоне, планшете или ноутбуке. Посетите сайт книга-книг.инфо, выберите понравившийся курс, изучайте Библию сами и делитесь с близкими.
Вторник, 26 сентября. Церковь Бога Живого. Прочитайте послание к Ефесянам, 3 главу.
«Потому-то и сделался я, Павел, узником Христа Иисуса ради вас, язычников. Вы, конечно, слышали о том, как Бог даровал мне свою благодать, чтобы мог я вам послужить. Через откровение поведал он мне тайну. Я уже писал об этом кратко, и вы, читая то, можете уяснить себе, как понимаю я тайну Христову, которую людям прежних поколений не дано было понять так, как открылась она теперь в Духе святым апостолам Его и пророкам. В том эта тайна, что теперь, через весть благую, язычники, сонаследники вместе с иудеями, части того же самого тела они, и на них тоже распространяется обещание Божие во Христе Иисусе. Я стал служителем благой вести этой, когда обрел дар Божьей благодати, познав на себе действие силы Его. Мне, ничтожнейшему из всех в его народе, была оказана эта милость — проповедовать язычникам безмерно великое богатство Христово, и просветить всех, как осуществится тайное намерение, которое многие века оставалось сокрытым у Бога, создавшего все, чтобы премудрость Божия в бесконечных ее проявлениях ныне могла быть известной правителям и властям мира небесного через Церковь, в согласии с предвечным намерением, которое Бог и исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим. В Нем, через веру в Него, мы можем смело и уверенно обращаться к Богу. Потому я прошу, не впадайте в уныние из-за моих страданий ради вас. Они — ваша слава. Потому и преклоняю я колени в молитве пред Отцом, от которого все земные и небесные роды получают свои настоящие имена. Я прошу Его, чтобы Он по богатству Своих совершенств наделил вас через Духа Своего внутренней силой и твердостью. И Христос через веру вашу воистину мог жить в сердцах ваших, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, в состоянии были вместе со всем святым народом Его постичь, что есть широта и долгота, высота и глубина любви Христовой, и могли познать эту стоящую выше всякого познания любовь Его и преисполниться всей полнотой Божией. Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем. Ему да будет в Церкви и во Христе Иисусе слава во всех поколениях, во веки веков. Аминь.
Почему быть частью Божьей Церкви — это так важно и так волнующе? Мы воодушевляемся, когда слышим, как члены Церкви говорят добрые слова о Церкви. Однако даже самым восторженным из нас далеко до Павлова исчерпывающего свидетельства о Церкви в послании к Ефесянам 3 главе. Павел начинает эту часть послания о своих молитвах за верующих в Эфесе, но прерывается, чтобы обсудить Божье создание Церкви, а затем завершает свое свидетельство о молитве. Плавно мы переходим к пониманию важных вещей о Божьем замысле и тайне. В вечности Бог задумывает тайну или замысел о Церкви. Благодаря жизни и смерти Иисуса этот долго скрываемый замысел исполняется. Через откровение Павел узнает тайну Церкви и тот удивительный факт, что язычники должны быть в ней полноправными членами. Павел участвует в распространении этой благой вести как проповедник язычникам о неисследимом богатстве Христовом. Состоя из многих обратившихся ко Христу, Церковь, в которой есть иудеи и язычники, являет начальством и властям на небесах многоразличную премудрость Божию, возвещая силам зла об их грядущей гибели. Замысел соединения всего сущего во Христе осуществляется, и время сил зла ограничено. Такое понимание Церкви побуждает Павла молиться за верующих. Почему бы не представить, что он молится о вас, той сердечной молитвой из 3 главы послания к Ефесянам? Почему бы не вообразить, как он молится о том, чтобы вы исполнились всей полнотой Божьей и всецело участвовали в удивительной, раскрывающейся тайне единой Церкви? Какие преграды существуют между верующими в нашей Церкви, которых не должно быть в свете того, что написал Павел? Что вы можете сделать, чтобы способствовать их устранению?
Среда, 27 сентября. Единство веры. В 4 главе послания к Ефесянам Павел обращает внимание христиан на важность единства. Почему единство в христианской жизни и в церкви имеет такое важное значение?
«И вот, узник во Господе, взываю я к вам. Коль вы призваны Богом, так живите достойно, в согласии с вашим высоким призванием. В глубоком смирении живите. Будьте кротки и терпеливы. Снисходительны будьте друг к другу в духе любви. Делайте все возможное, чтобы сохранять вам в мирном союзе то единство, что даруется Духом. Одно тело и Дух один, как и одна надежда, которой призвал вас Бог. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и действует через всех и во всех. Однако и другое помните. Каждому из нас дан особый дар, соответственно тому, что так щедро было ниспослано Христом. Писание говорит поэтому: «Поднялся Он ввысь небесную, пленных взял в плен и дал людям дары». А что означает «поднялся», как не то, что Он не сходил, был и в самом низу, на самой земле? Тот, кто не сходил, Он же и взошел превыше всех небес, чтобы все наполнить собою. Он сам раздал дары, дары разные. Одним положил быть апостолами, другим — пророками, иным — благовестниками, иным же — пастырями и учителями, чтобы полностью приготовить Божий народ к делу служения, к созиданию тела Христова, церкви Его, пока не достигнем мы все единства в вере, в познании Божьего Сына, пока не придем к той зрелости, которая соответствует полноте возраста Христова. Не можем мы более оставаться детьми, беззащитными пред ветрами лживых учений тех людей, которые хитростью своей совращают в заблуждение. Будем вместо того возвещать истину в духе любви, будем расти и взрослеть, уподобляясь во всем Христу. Он — глава, и от Него все тело зависит. Растет оно при соразмерном действии каждой из Его частей, тесно соединяемых и скрепляемых между собой посредством всех поддерживающих связей. Оно растет и созидается в любви. И вот я это говорю и настаиваю на этом во имя Господне, чтобы вы не поступали больше, как поступают язычники, суетные в своих мыслях от помрачения рассудка. Из-за своего неведения и упорства они чуждаются Божьей жизни и, потеряв всякий стыд, предаются распутству, ненасытно ища удовольствия во всевозможных мерзостях. Но вы не этому учились у Христа. Если и в самом деле слышали весть Его и, пребывая в Нем, научены были той истине, что в Иисусе, отказаться вам должно от прежнего образа жизни, от старой своей, обманутой похотями тленной природы. Сам образ мыслей ваших должен обновиться». И надо вам облечься в природу нового человека, созданного по образу Божьему, в праведности и святости, которые порождены истиной. Покончим же со всякой ложью. Будем каждый говорить истину ближнему своему, ведь все мы связаны друг с другом как части одного тела. В самом гневе вашем не согрешайте. Прекращайте гневаться еще до захода солнца. Не давайте места в вашей жизни дьяволу. Кто крал, пусть не крадет более, а лучше трудится прилежно, делая своими руками что-нибудь полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим. И не печальте Святого Духа Божьего, печатью которого вы отмечены в преддверии Дня Искупления. Пусть не будет у вас впредь ни горечи, ни вспыльчивости, ни гнева, крика и злословия, как и всякого иного зла. Будьте, напротив, взаимно добры и милосердны. Прощайте друг друга, как и Бог вас простил во Христе.
Четвертая глава начинается и заканчивается призывами заботиться друг о друге, как о членах церкви. Между этими призывами Павел решительно поддерживает идею о том, что мы должны хранить единство в церкви. Он начинает с перечисления семи единичностей. Одно тело, один дух, одна надежда, один Господь Иисус Христос, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец. Мы связаны вместе этими духовными реалиями. На самом деле мы едины. Хотя единство — это забота Бога, оно требует и наших напряженных усилий. Поэтому мы всегда должны стараться сохранять единство Духа. Один из способов, которым каждый из нас может это делать, это быть деятельным членом тела Христова. Каждый член тела чем-то одарен и должен вносить свой вклад в его здоровье. И все должны получать поддержку от трудов апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей. Они, подобно связкам и сухожилиям, выполняют объединяющую функцию, помогая нам всем вместе возрастать во Христе. В то же время Павел сказал, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Эти слова ясно указывают на то, что ранняя церковь столкнулась с некоторой внутренней борьбой из-за лукавства людей. Когда Павел переходит к своему последнему призыву «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга», он просит верующих избегать своего прежнего жестокосердия и воздерживаться от гнева и резких высказываний, заменяя эти проявления речью, которая назидает и доставляет благодать. Эту главу о единстве достаточно легко читать, когда все спокойно. Более сложно, но и более важно читать ее, когда мы оказываемся втянутыми в какой-то конфликт. Помните ли вы сегодня о том, чтобы сохранять единство тела Христова? Единство, за которое Он умер. Какими способами мы можем внести свой вклад в единство нашей церкви как на местном, так и на всемирном уровне? Почему так важно, чтобы мы делали все, что в наших силах.
Четверг, 28 сентября. Даром получили благодать, даром отдаем. Прочитайте послание к Ефесянам, 5 главу.
Одним словом. Подражайте Богу, ведь вы возлюбленные дети Его. И живите в любви, подобно Христу, который возлюбил нас и себя самого, отдал за нас как жертвенное приношение Богу, как отрадное для Него благоухание. А разврат, распущенность всякая или стяжательство — о них у вас, как у святого народа Божьего, и речи быть не может. Ничего неприличного быть у вас не должно, никакого пустословия или глупых шуток, что вам не пристало. А лучше своим языком Бога благодарите. Ни один блудник, Ни один в пороках погрязший человек, будьте в этом уверены, ни один стяжатель, он ведь тоже, что идолопоклонник, не наследует царства Христа и Бога. Да не обольстит вас никто своими пустыми речами, ведь это все навлекает гнев Божий на тех, кто ему противится. Потому не должно у вас быть ничего общего с ними. Вы были тьмою когда-то, но теперь в Господе вы свет. Так живите, как дети света, а где свет, там все доброе, там праведность и истина, стараясь всегда уяснять, что угодно Господу. И не только не участвуйте в делах тьмы, в бесплодных делах, но и даже изобличайте их. Конечно, о том, что втайне делается теми, кто во тьме, и говорить стыдно. Но выставленное на свет все становится явным и разоблачается, и при свете тоже становится светом. Потому и говорится: «Проснись, спящий, восстань из мертвых, и озарит тебя Христос». Так что внимательно следите за тем, как живете вы. Не как безрассудные живите, но как мудрые. Наилучшим образом используйте время, потому что век нынче коварный. И поэтому не будьте неразумны, но старайтесь постигать волю Господню. Не предавайтесь пьянству, оно к распутству ведет. Вместо этого будьте исполнены Духом Святым. Наставляйте друг друга словами псалмов, гимнов и песнопений духовных и воспевайте в своих сердцах Господа, Его прославляйте. Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благоговея пред Христом, умейте подчиняться друг другу. Вы, жены, подчиняйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж для жены — глава, как и Христос — глава церкви. Он же — спаситель тела, церкви своей — спаситель. Но как церковь подчиняется Христу, так и жены пусть во всем повинуются своим мужьям. А вы, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, так что самого себя за нее отдал, чтобы освятить ее, очистив водою крещения и словом своим, и сделать ее для себя церковью во славе, церковью, не имеющей ни пятна, ни порока и ничего подобного, но чтобы была она свята и безупречна. Именно так мужья должны любить своих жен, любить как тела свои. Любящий свою жену себя самого любит. Никто ведь никогда не питает ненависти к плоти своей. Напротив, он заботится о ней, как и Христос о церкви, потому что мы — части тела Его. Поэтому, говоря словами Писания, «оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и станут двое плотью одной». Тайна эта велика. Но я отношу слова эти ко Христу и церкви Его, хотя это и к вам относится. Каждый муж должен так любить свою жену, как себя самого, а жена — почитать своего мужа.
Подумайте о том, как Павел увещевает нас жить по Евангелию в наших отношениях с другими. Какое из его наставлений особенно важно для вас? Если вы начинаете читать пятую главу с самого начала, вы можете упустить всю значимость этой темы. В таком случае вместо этого начинайте чтение с 32 текста 4 главы, где Павел призывает ефесян: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Как верующие, мы призваны выстраивать свое поведение по отношению к другим на основе Божьего прощения и благодати по отношению к нам. Мы должны подражать Богу. Павел противопоставляет этот образ жизни, основанный на подражании любви Божьей, обычному языческому подходу. Вместо того, чтобы ценить ближних как братьев и сестер в семье Божьей, люди слишком часто используют других для собственного сексуального удовольствия, а затем хвастаются этим. Он предупреждает, что у такого подхода нет будущего в новом мире, который Бог планирует создать. Вместо этого верующие должны отвергнуть тьму своего прошлого и поступать как чадо света, подражая любви Отца. И снова Павел предостерегает нас от дел тьмы, совершаемых тайно. Напротив, мы должны жить во свете Христовом. Вместо того, чтобы прожигать свою жизнь впустую в пьянстве, мы будем дорожить временем, вознося благодарность Богу за Его любовь. Павел расширяет свою тему подражания Божьей любви, давая советы верующим мужьям и женам. Самоотверженная любовь Христа к церкви становится образцом для мужей, в то время как верность церкви Христу становится образцом для жен. Вместо того, чтобы использовать дар человеческой сексуальности развратным и эгоистичным образом, муж и жена сосредотачиваются на том, чтобы ценить друг друга и дорожить друг другом, становясь одной плотью. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. По милости Божьей, вы призваны сегодня притворять это наставление в жизнь, в своих отношениях с другими людьми. Как второй текст 5 главы послания к Ефесянам, где нам говорится жить в любви, помогает нам понять, что имеет в виду Павел в первом тексте, говоря «подражать Богу».
Пятница, 29 сентября. Для дальнейшего исследования. В заключение мы поразмышляем над 6 главой послания к Ефесянам, где церковь представлена как миротворческая армия Бога. В послании к Ефесянам Павел изобразил церковь как тело Христово, как Божий храм и как невесту, жену Христа. А в 6 главе с 10 по 20 текст Павел описывает церковь как Божье войско, призывая ее облечься в доспехи и вооружиться. Этот назидательный отрывок может вызвать недоразумение. Мы могли бы неправильно истолковать слова Павла как призыв взять в руки боевое оружие или быть воинственными в наших отношениях с другими. Однако Павел ранее уже подчеркивал важность единства, назидания и сердечности. Он описывает благую весть как благовестие мира. С помощью этой яркой военной метафоры церковь не призывают вести войну в традиционном смысле этого слова. Речь идет о духовной битве со злом. Павел выходит на поле битвы великой борьбы и призывает нас записаться в ряды Божьего войска. Мы должны это делать, верно оценивая противника, поскольку никогда не следует недооценивать силы, выставленные против нас. Мы противостоим не людям, но духам злобы поднебесным, возглавляемым коварным предводителем, дьяволом. Однако наши враги не должны вызывать у нас страх. Бог рядом с нами в битве, и Он обеспечил нас наилучшим оружием, своими собственными доспехами, всеоружием Божиим. Он предоставил в наше распоряжение истину, праведность, мир, веру, спасение и духа. Когда Бог идет перед нами, а мы с головы до ног облачены в доспехи, которыми Он нас снабдил, мы не можем потерпеть неудачу. Наша победа подтверждена. Вопросы для обсуждения. Первый. Хотя мы не спасаемся нашими делами, что имеет в виду Павел, когда пишет, что мы были созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять? 10 текст 2 главы. В чем же тогда цель наших добрых дел? Второй вопрос. В 20 тексте 3 главы Павел пишет: «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Какая сила действует в нас и как эта сила должна проявляться в нашей жизни? –